познакомил Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В карельском городе Кондопога возбуждены 14 уголовных дел по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ, где содержат и допрашивают подозреваемых в терроризме. На атомной подводной лодке Северного флота произошел пожар, 2 человека погибли. Итак, президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ, где содержат и допрашивают подозреваемых в терроризме. Выступая в Вашингтоне, Буш заявил, что это необходимо для национальной безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
В среду 6 сентября президент Буш рассказал о том, что американское правительство планирует делать с пленными террористами. Вопреки ожиданиям, президент не объявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Даже наоборот, в эту тюрьму будут переведены особо опасные террористы, которые затем будут преданы военному трибуналу как военные преступники, нарушившие американские и международные законы. Президент говорил о важности информации, получаемой от взятых в плен террористов. Благодаря этой информации в течение 5 лет удавалось предотвращать новые теракты на территории Соединенных Штатов. Президент Буш заявил: «Я хочу абсолютно искренне заверить наших граждан и весь мир, что Соединенные Штаты не пытают заключенных. Это противоречит нашим законам, нашим взглядам. Я не давал разрешения на это и не дам». Далее президент Буш объявил, что 14 наиболее опасных террористов, которые находятся в американском плену, будут переведены в тюрьму Гуантанамо для последующего предания их военному суду. Другими словами, Центральное разведывательное управление передаст их под юрисдикцию Министерства обороны Соединенных Штатов. Но суду их предадут после того, как Конгресс утвердит предложение Буша о создании военной комиссии, которая будет судить террористов за военные преступления. «Эти люди будут содержаться в тюрьме Гуантанамо. Представители Международного Красного Креста смогут посещать заключенных. Обвиняемые будут иметь право на юридическую защиту. Адвокаты смогут помочь им приготовиться для защиты, ибо до признания их вины судом они считаются невиновными. У них будет та же пища, та же одежда, та же медицинская помощь, что и у других заключенных. Их будут допрашивать по правилам, соответствующим новым инструкциям Министерства обороны, обнародованным сегодня. С ними будут обращаться гуманно, хотя сами они отказывали в таком обращении другим». Как сказал генерал-лейтенант Джон Киммонс: «Новое руководство устанавливает единый стандарт обращения с пленными, независимо от их положения и независимо от обстоятельств. Установлены методы допросов и не допускаются иные». Новая инструкция вполне соответствует требованиям Женевской конвенции. Президент Буш заявил, что Америка – страна закона и останется таковой.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать заявление Джорджа Буша мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил старшего научного сотрудника Калифорнийского института Independent Айвана Иланда.
Доктор Иланд, как вы оцениваете тот факт, что президент Буш распорядился предоставить права военнопленных 14 задержанным по подозрению в терроризме, которые переводятся из секретных тюрем ЦРУ в лагерь Гуантанамо? Что это, уступка критикам? Для нынешней администрации эта проблема как синяк под глазом. Она тянется еще со времен скандала с неподобающим обращением с заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб. Если ты жестоко обращаешься с пленными, это еще не гарантия, что ты получишь от них важную и правдивую информацию. А хотим ли мы, чтобы американские граждане, попадающие в зарубежные тюрьмы, подвергались пыткам? Так что администрации ничего не остается, как после долгого периода упрямства перейти к соблюдению международных стандартов. Я считаю это позитивным шагом и примирительным жестом навстречу международному сообществу, оказывающему давление на американскую администрацию. Честно говоря, чтобы сделать данный шаг, от Соединенных Штатов не требовалось больших усилий. Буш объявил об этом закрытии в канун 50-летия 30-летней годовщины терактов 11 сентября. Случайно ли это совпадение?
Думаю, президент хочет представить общественности некий позитивный итог его борьбы с терроризмом,
выполнение других пунктов его программы. Война в Ираке, иммиграционная реформа, цены на бензин выглядят в глазах американцев куда бледнее. К тому же, когда риторика президента пополняется такими терминами, как исламофашизм и тоталитаризм, люди начинают задаваться вопросом, а как это соотнести с несоблюдением Женевской конвенции, с содержанием секретных тюрем и с необеспечением обвиняемым в терроризме должной защиты? Скорее всего, именно эти соображения являются основными. Говорил политолог Айвен Иланд.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В Великобритании разразился серьезный политический кризис. На премьер-министра страны Тони Блэра оказывается беспрецедентное давление со стороны членов его собственной партии с целью заставить его уйти с поста лидера партии и объявить о времени ухода с поста премьер-министра. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Тони Блэр, который возглавляет правительство с 1997 года и под руководством которого лейбористская партия трижды подряд побеждала на парламентских выборах, стал терять популярность. Его рейтинг резко пошел вниз, и многие члены лейбористской партии опасаются, что он может стать обузой для партии на следующих выборах. Надо сказать, что и сам Тони Блэр, не желая создавать кризис в партии, объявил, что уйдет в отставку еще до будущих выборов и предложит в качестве своего преемника нынешнего министра финансов Гордона Брауна. Однако Блэр отказался назвать точную дату своего ухода. 17 парламентариев-лейбористов направили ему письмо с требованием назвать точную дату отставки. А в среду, в знак протеста против отказа Тони Блэра определиться с датой ухода, подали в отставку 8 правительственных чиновников среднего звена, высокопоставленный сотрудник Министерства обороны и 7 ответственных секретарей других министерств. Сам Тони Блэр обвиняет своего потенциального преемника Гордона Брауна в заговоре и стремлении сместить его с поста премьера. Это противостояние Блэра и Брауна еще более обострилось, когда лондонский таблоид «Сан» опубликовал сообщение о том, что премьер-министр объявит об отставке 31 мая будущего года, а уйдет в отставку 26 июля. Однако канцелярия премьер-министра дезавуировала это сообщение. В среду в резиденции премьера на Даунинг-стрит-10 прошли трехчасовые переговоры Блэра и Брауна. Оба политических соперника обвиняли друг друга в провоцировании кризиса в партии. Ожидается, что Тони Блэр выступит в четверг с заявлением, в котором сообщит, что намерен покинуть пост премьер-министра еще до конференции лейбористской партии, которая состоится осенью 2007 года. Компромиссную программу разрешения партийного кризиса предложил бывший член лейбористского правительства Дуг Хендерсон.
Думаю, что процесс выборов нового лидера должен начаться в конце осени с тем, чтобы завершиться к февралю будущего года. Это даст возможность новому лидеру выступить в марте с партийной программой перед выборами в Шотландии и Уэльсе и местными выборами в Англии.
Говорил бывший член лейбористского правительства Дуг Хендерсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных к правительству Ирака. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика, подробности тайной жизни. Что такое амстердамский радиобалет? Социология писательского ремесла во Франции. Русский европеец Михаил Гаспаров. Польша готовится к выбору мисс мира. Об этом в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Информация о том, что представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии пытаются запретить театру оперы и балета «Коми» ставить сказку о попе и работнике его балде Пушкина на музыку Дмитрия Шостаковича, послужила пищей для комментария в сегодняшнем номере издания «Газета». С этой публикацией вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Между религией и духовностью принято ставить знак равенства. Вывод из этого странного уравнения обычно делается такой: атеисты бездуховны, верующие всех мастей и служители всех культов, люди высокодуховные. А я против, и всегда была против, пишет Евгения Синева. Тогда, когда у православной церкви были льготные условия на ввоз табачных и прочих высоколиквидных изделий, когда реставрационные мастерские имени Грабаря отдавали все той же церкви, когда в школах пытаются перманентно вводить религию под любым соусом, я сильно против. И на вопрос лукавый, почему детям про презервативы можно, а про Бога нельзя, у меня есть ответ вполне житейский. Физиология — это у каждого. Религия — как воспитаем. Когда бывшие партийные КГБшные чины размашисто крестятся с телеэкрана, я категорически против. Когда музей Бабы-Яги церковники пытались запретить, я очень была против наличия духовности у них и отсутствия у меня. И когда служители культа или культов освящали оружие и благословляли мальчиков, отправлявшихся на бойню в Чечню, у меня тоже были большие вопросы по поводу того, что они духовны, а мы нет. Сегодня я особенно против. Просто настаиваю на том, что странное уравнение ошибочно. В новостях прошла информация. Представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии пытаются запретить театру оперы и балета «Коми» ставить сказку о попе и работнике его балде Пушкина на музыку Дмитрия Шостаковича. По мнению святого отца, побывавшего на худсовете театра, Шостакович написал музыку к этой сказке не по своей воле в 30-е годы прошлого века, когда в стране шли гонения на церковь, пострадали тысячи ни в чем не повинных священнослужителей. Да и Пушкин раскаивался, что написал эту сатиру. Конец цитаты. Театр взял под козырек и обещал, что в юбилей великого композитора покажет только отрывки из спектакля. Евгения Синева продолжает: «Верила бы в Бога, сказала бы: Господи, какая глупость, какая гнусность. Но атеистам беспокоить Всевышнего не полагается, поэтому я так своими словами. Страшно вспомнить, сколько крови пролилось и проливается на земле во имя религии и с именем Бога на устах убийц. Мне очень жаль тысяч священнослужителей, пострадавших в 30-е годы прошлого века. Мне также жаль миллионы безвинно убитых в те же годы и той же властью. И Шостаковича, которого та власть уж как только не мордовала. Очень жаль. А в чем раскаивался или не раскаивался Пушкин, я никогда не возьму на себя смелость судить. Я только знаю точно, дети, воспитывающиеся на поэзии Пушкина и музыке Шостаковича, не могут вырасти бездуховными. А придут они к своему Богу в душе или нет, вообще не наше дело. Такую границу не переходит в толпе. Но запрещать спектакль — это такая старая-старая сказка, что даже скучно говорить о ней всерьез». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В карельском городе Кондопога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 14 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Расследованием занимаются бригады Генпрокуратуры, ФСБ и МВД. Погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в Кондопоге в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. О ситуации в Карелии рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Пяхтина.
В Карелии обстановка в целом спокойная. В Петрозаводск приехали заместитель председателя Народного собрания Чечни Идрис Усманов и чеченский министр по национальной политике, связи и информации Мавсур Ибрагимов. Они встретились с карельскими властями и местными жителями-чеченцами. Как сказал Мавсур Ибрагимов, разговор был доброжелательный, но пока рано делать какие-то выводы. Визит представителей Чечни не вызвал никаких волнений или появления на улицах города дополнительных нарядов милиции. В Кондопоге же в целях профилактики пока сохраняется усиленное патрулирование. Родители призывают попросить молодежь не гулять на улицах после 20:00 вечера, чтобы не допустить новых конфликтов. Чеченские дети, кондопожане, снова начали ходить в школы. По словам руководителя Карельской общественной организации «Исламское просвещение» Виктории Вебер, после погромов выходцы из Кавказа боялись отпускать детей из дома, но в последние дни обстановка в городе снова стала спокойной. В школах к чеченским детям относятся нормально, торговцы с рынка, разгромленного во время беспорядков, собираются снова вернуться к работе. Местные власти провели в школах родительские собрания. Как выяснилось, в первые дни конфликта жители Кондопоги страдали от недостатка официальной информации и засилья самых невероятных слухов. Родители волновали вопросы охраны школ, оценка действий милиции и органов следствия, работа с диаспорами, а также дальнейшая судьба сожженного кафе «Чайка» и городского рынка. Координатор штаба Анатолий Моисеев заверил, что дополнительные силы милиции останутся в Кондопоге на срок, необходимый для нормализации обстановки. Все городские школы еще после трагедии в Беслане оборудованы тревожными кнопками, в учебных заведениях дежурят сотрудники МВД. Между тем, многие выходцы из Кавказа, среди которых есть и чеченцы, обычные мирные люди, покинувшие город во время беспорядков, а их более 200 человек, пока остаются у знакомых родственников в Петрозаводске. Около 50 человек, среди них есть дети и беременные женщины, живут в больших неудобствах за городом в здании бывшего пионерского лагеря. Им по распоряжению Петрозаводской мэрии привозят еду, одежду, обещали прислать учителей. Люди пока не знают, когда вернутся домой. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Массовые беспорядки в карельском городе Кондопога по-прежнему одна из главных тем российских печатных и электронных СМИ. Заместитель главного редактора интернет-сайта «Полит.ру», аналитик Борис Долгин в интервью «Радио Свобода» высказал свою точку зрения на события в Кондопоге.
Человеку свойственно воспринимать то, к чему он привык, какие-то стереотипы поведения, какие-то культурные нормы, которые ему знакомы с детства, которые дальше реализуются в его жизни. Но понятно, что люди разные. И как бы сталкиваясь с каким-то чуть иным вариантом культурных норм, он действительно реагирует немного сложно. Притом этот другой вариант может быть вариантом просто другой культурной среды, социокультурной среды, этнокультурной среды, какой угодно. Поскольку в нашей ситуации имеются достаточно сильные миграционные потоки, и более того, это не там, чей-то злой умысел. Иным образом мы скорее сейчас существовать не можем. Об этом говорят наши крупнейшие демографы, об этом говорит статистика. С этим работать можно единственным способом, управляя процессами миграции. Но управляя не в том смысле, что затыкая миграционные потоки, а в том смысле, что и естественные, и где-то частично создаваемые миграционные потоки должны сопровождаться достаточно серьезной деятельностью по оккультурации и мигрирующих, и, с другой стороны, некоторые, ну, условно говоря, принимающие страны, знакомство с некими культурными нормами, обычаями, пояснение каких-то самых базовых вещей, каких-то культурных кодов. Не в режиме «вы тут бескультурные, а мы такие замечательные, вам стоит как-то образоваться для того, чтобы жить с нами без конфликтов», а просто в режиме знакомства с тем, как принято, с тем, чтобы дальше шло какое-то такое движение друг к другу, с тем, чтобы было какое-то большее взаимопонимание. Другой вопрос. Нельзя надеяться, что это снимет какие бы то ни было конфликты, потому что корни многих из них лежат далеко от культурных кодов, они лежат в вполне естественной экономической конкуренции, политической конкуренции и так далее. Но для того, чтобы эти конфликты в меньшей степени приобретали форму каких-то конфликтов собственно-культурных, подобного рода деятельность может помочь. Существует такая вещь, как горизонтальные связи между людьми. Этот вид связи ничуть не менее важен, я бы сказал, более важен, чем связи вертикальные. Именно горизонтальные связи образуют то, что называется гражданским обществом. Так вот, в рамках этих горизонтальных связей существуют общественные организации. Иногда они могут быть не оформлены, не зарегистрированы и так далее, но они все равно существуют. То, что у нас воспринимается нередко как криминальные сообщества или что бы то ни было подобное, на самом деле одна из личин, весьма неприятных порой личин, вот этих самых горизонтальных связей. Другой вопрос, что если помочь в организации каких-то общинных структур, не завязанных на криминальные интересы, опирающихся, скажем так, на традиционные более или менее авторитеты, которые вполне существуют частично во многих таких активно мигрирующих сейчас группах, это могло бы помочь в налаживании каких-то связей с общинами в целом. Что же касается, ну, скажем так, принимающей стороны, то тут-то как раз все гораздо проще в том смысле, что существует, ну, может быть, там не в каждом самом маленьком поселении, но где-то хотя бы чуть-чуть крупнее существует своя местная какая-то интеллигенция, существуют учителя, существуют библиотекари, существуют те люди, которые, в общем-то, являются трансляторами культуры. Более того, это люди, которые живут достаточно трудно и которые, я не сомневаюсь, ничуть не откажутся при определенной дополнительной помощи помочь протранслировать культуру не только тем, кого они знают с детства, кто растет под их началом, но и людям, обладающим какими-то элементами близкой культуры, но все же немножко иной. Если бы государственные органы взяли на себя координацию или помощь в деятельности подобных горизонтальных структур, это могло бы, конечно, помочь. Я не сомневаюсь, что в подобном культурном мире были бы заинтересованы и бизнес-структуры, притом бизнес-структуры самого разного происхождения. Кроме того, процесс эмиграции – это всегда отчасти регулируемые вещи. Их скорость, их интенсивность может зависеть от того, насколько вот подобного рода система оккультурации успевает переваривать новые элементы. Другой вопрос – это не должно ни в коем случае противоречить конституционному праву на смену места жительства и так далее, но оно же реализуется тоже в каких-то конкретных формах, оно оказывается увязано с поисками места работы и так далее. А вот здесь мы уже опять-таки видим заинтересованность предпринимателей, обеспечивающих это место работы, в том, чтобы их предприятия существовали в определенном мире.
О событиях в Кандапоге говорил главный редактор интернет-сайта «Полит.ру», аналитик Борис Долгин. В России на атомной подводной лодке Северного флота минувшей ночью произошел пожар, погибли два члена экипажа. Представители флота утверждают, что угрозы ядерного заражения нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Возгорание произошло в 21 час 35 минут по московскому времени 6 августа. По данным, полученным в штабе Северного флота, подлодка «Святой Даниил Московский» находилась в районе полуострова Рыбачий, где отрабатывала учебный маневр на всплытие. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота Владимир Навроцкий, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Произошло возгорание электрощита в электротехническом отсеке вспомогательных механизмов. Действиями экипажа корабля очаг возгорания был ликвидирован. В результате задымления отсека получили отравление угарным газом мичман Шабанов и матрос контрактной службы Этюев, которых после эвакуации с борта подводной лодки спасти не удалось. Причины возгорания и гибели людей устанавливает специальная комиссия.
Гибель людей сейчас объясняется тем, что сразу же после задымления отсека сработала аварийная система защиты ядерной энергетической установки. Отсек был немедленно задраен, и оба моряка не смогли его покинуть. Как говорит Владимир Навроцкий, после того, как подводники надышались продуктами горения электропроводки, усилия штатного доктора оказались бесполезными. Само возгорание удалось ликвидировать лишь после полуночи, хотя, как утверждает руководство Северного флота, инцидент нельзя назвать пожаром. Сейчас подлодка в надводном положении транспортируется в пункт постоянного базирования Ведяева, расположенный в 45 километрах от Мурманска. На самом флоте никак не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что руководство в настоящий момент находится в Норвегии, где начались российско-американские учения «Северный Орел-2006». По неофициальной информации, Даниил Московский также готовился к переходу в порт Тронхейм, где должен был возглавить маневры российских подводных лодок. Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 352 «Нарушение правил кораблевождения». В 2000 году эта же статья применялась, когда расследовались причины гибели атомной подводной лодки «Курск». Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». В студию «Радио Свобода» приглашен депутат Государственной Думы России, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщил президент страны Джордж Буш, впервые признав существование специальных тюрем, где содержатся террористы. Кризис вокруг ядерной программы Ирана. В центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных к правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. В России на одной из атомных подводных лодок произошел пожар, погибли два члена экипажа. Как заявляют военные, угрозы ядерного заражения нет. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встречается сегодня в Бейруте с ливанским руководством. Главная тема переговоров – восстановление Ливана после израильской военной операции. На востоке Индии при взрыве на угольной шахте под завалами оказались свыше 50 горняков. Четырем шахтерам удалось выбраться на поверхность, они госпитализированы. Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На открывшейся вчера 19-й Московской международной книжной ярмарке почти не представлена политическая литература. Одно из немногих исключений – это книга Григория Явлинского под названием «Перспективы России». На открытии книжной ярмарки и презентации книги побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
На прошлогодней и позапрошлой книжных ярмарках уже на подступах к павильонам бросались в глаза российские и переводные книги о шахидах, исламе, международном терроризме, Усаме бен Ладене, политические биографии Владимира Путина и Джорджа Буша. Издательство «Эксмо» прямо на входе в павильон устраивало выступление Андрея Колесникова, члена кремлевского пула журналистов и автора книги «Я Путина видел». Среди ярмарочного изобилия довольно легко обнаружились обложки книг Виктора Шендеровича, Сергея Доренко, Алексея Митрофанова и множество других менее известных авторов, биографий и литературы которых так или иначе связаны с политикой. В этом году ничего подобного не найти. Организаторы ярмарки обещают лишь презентацию книги под названием «Знамени и присяги не изменил» автор «Одиозный политик» Альберт Макашов и встречу с Ириной Хакамадой, автором «Политика гендерной биографии. Секс в большой политике», а также книгу политолога Сергея Кары Мурзы. Книга, а точнее сказать, брошюра Григория Явлинского – часть готовящейся большой монографии. Называется она, ни много ни мало, «Перспективы России. Экономический и политический взгляд». И отчасти объясняет ту культурную ситуацию, в которой лучше не привлекать внимание к политическим сюжетам. Ярмарочная картина в день открытия напоминала эпоху застоя и вниманием к академическим научным трудам и отсутствием даже намека на литературное франдерство. О ближайших перспективах России говорит Григорий Явлинский.
Вот этот статус-кво, как сегодня, окажется невозможным. И России придется определиться. Какое-то время она будет выигрывать за счет того, что она будет торговать нефтью и газом, но потом это кончится по целому ряду причин, в том числе и по причинам, что технический прогресс приведет к изменению структуры энергопотребления. Потом ей придется переориентироваться на достаточно в этом смысле отсталые страны с точки зрения энергопотребления, такие как Китай и Индия. И помните, нам долго говорили, что Россия будет энергетическим придатком Запада. Ну так вот она в этом случае уже будет энергетическим придатком Востока, а не Запада. И это будет оказывать влияние на весь ход ее развития.
Говорил Григорий Явлинский. Помимо скромно представленной политической литературы, среди особенностей 19-й Московской международной книжной ярмарки отмечаются впервые за много лет отсутствие индивидуальных стендов издательств интеллектуальной литературы, а также отсутствие международных приглашенных авторов звезд и внимание к российским персонажам из мира гламура. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень. Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Астрофизики Маллардовской космической лаборатории в Лондоне подвели итоги наблюдений за взрывом сверхновой в галактике, удаленной от Земли на 440 миллионов лет. Это была первая вспышка сверхновой, которую ученые наблюдали с самого начала. 18 февраля 2006 года телескопы зафиксировали сильную гамма-вспышку продолжительностью около 40 минут. Сразу после окончания гамма-всплеска произошел взрыв массивной звезды, и стала видна сброшенная ею оболочка, нагретая до 2 миллионов градусов, которая стала быстро расширяться. Полученные данные позволят понять процессы, происходящие на ранней стадии взрыва сверхновых. Специалисты американской компании Abiomed разработали автономное постоянное искусственное сердце для имплантации. Искусственное сердце предназначено пациентам, для которых невозможно лечение собственного сердца или имплантация донорского. Устройство весом 900 граммов по размерам и внешнему виду соответствует естественному человеческому сердцу. Аккумуляторы и контроллер аппарата также имплантируются в тело, в брюшную полость, а зарядное устройство – в грудную полость, недалеко от самого сердца. Подзарядка осуществляется через кожу и мышцы от внешнего аккумулятора. Внешний аккумулятор обеспечивает работу сердца в течение 2 часов после подзарядки, а внутренний – в течение часа. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов начинает новый проект по изучению солнечных бурь. Программа предусматривает создание группировки 6 исследовательских спутников Солнца. Орбиты 4 из них будут расположены между орбитами Венеры и Меркурия. 2 других будут двигаться по орбитам, близким к орбите Земли. Спутниковые данные позволят лучше понять характер процессов, происходящих на Солнце, и спланировать меры по защите будущих экспедиций на Луну и Марс от солнечных выбросов. В Малайзии подведены итоги конкурса на первый полет в космос. Победителем стал 34-летний врач госпиталя университета Куала-Лумпур шейх Мушафар Шукур, а его дублером выступит 26-летний зубной хирург капитан ВВС Фаиз Халид. В ближайшее время они прибудут в российский звездный городок для подготовки к полету. Шукур должен отправиться на Международную космическую станцию осенью 2007 года. Он будет проводить медицинские исследования, работу сердечно-сосудистой системы, эксперименты по нейрофизиологии, биологии, клеточной биологии, физиологии растений и микробиологии.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Обзор публикаций томских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Две основные темы сегодня в центре внимания томской прессы. 40 лет компании «Томскнефть» и обвинения в коррупции высокопоставленным томским чиновникам. «Взрослая нефть юного города» – так называется статья в «Томском вестнике». Столица томских нефтяников Стрежевой праздновала 40-летие компании «Томскнефть» и ее базового города. Это был самый необычный и в то же время самый обычный праздник самого северного города Томской области, пишет газета. Последние 3 года город жил в условиях неопределенности и постоянного внутреннего напряжения, вызванных событиями вокруг нефтяной компании «ЮКОС». После ареста Михаила Ходорковского напряжение уже не прекращалось ни на секунду. За 7 лет город привык к этому человеку. Напряжение, как болезнь, отягощалось еще и налоговыми долгами, которыми обременили «Томскнефть» после начала налогового преследования «ЮКОСа». Стала падать добыча нефти, что для профессионалов, которыми всегда так гордилась «Томскнефть», было равносильно едва ли не приговору. За несколько месяцев до юбилея «ЮКОС» был признан банкротом, поэтому подготовка к празднованию оказалась густо замешанной на тине слухов о том, кого и когда будут продавать. Кстати, ссылаясь на свой источник, «Томский вестник» публикует информацию, что, возможно, «Томскнефть» не достанется ни «Газпрому», ни «Роснефти», что у государства есть планы создать на базе «Томскнефти» новую госкомпанию со 100% участием государства. Большая статья об этом в газете «Томский вестник». Первый пошел или в Томске добрались до чиновников. Почти все томские издания обсуждают предъявленные обвинения первому заместителю мэра Томска Сергею Лазареву. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За последние 2 года это далеко не первый случай, когда чиновников высокого уровня в Томске обвиняют в коррупции. Возможно, в сентябре аналогичное обвинение будет предъявлено и депутату Государственной Думы Владимиру Дурневу. Нужно только решить в судебном порядке вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Томская прокуратура считает, что Дурнев и Лазарев присвоили себе бюджетные деньги, когда совершали сделку по акционированию котельной на улице Водяной. По словам сотрудников прокуратуры, заместитель мэра после предъявления обвинения отказался контактировать со следствием, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. В отсутствие адвоката никаких показаний заммэра не дал, свидетельствовать против себя не стал. Теперь его интересы защищают 2 адвоката – томский и столичный, который со дня на день собирается прибыть в Томск. В кулуарах ходят разговоры, что Лазарев очень переживает, что за подпиской о невыезде может последовать более суровая мера – арест. Газета «Томские новости» также подробно рассказывает о событиях и схеме, в результате которых значимый муниципальный объект перешел в частные руки. А еще газета задается вопросом, почему столь активные действия следствия начались сегодня, спустя 2 года, накануне выборов в областную думу. Ряд томских политиков уже выступили с заявлениями, что это политический заказ. Обозреватель «Томских новостей» пишет, что если это заказ, то нужно понять, чей. В любом случае, вопросов пока больше, чем ответов. Но отвечать на них ни сами обвиняемые в коррупции чиновники, ни правоохранительные органы пока не торопятся, пишут «Томские новости».
С публикациями томских газет вас познакомила корреспондент «Свободы» Мелани Бачина. В наших передачах мы уже отмечали очередную годовщину подписания так называемых августовских соглашений 80-го года, которые в Польше празднуются как день рождения независимого профсоюза «Солидарность». В этом году праздник был омрачен разногласиями между бывшими лидерами профсоюза и выходом из него Леха Валенсы, первого президента Польши. И этот конфликт набирает силу. За ситуацией следит мой коллега Ефим Фиштейн.
Взаимоотношения между бывшими и нынешними руководителями Польши крайне непростые. То один, то другой герой антирежимного сопротивления обвиняется в сотрудничестве с коммунистическими органами безопасности. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
На официальных торжествах, посвященных 26-й годовщине подписания августовских соглашений, не было легендарного лидера «Солидарности», символа падения коммунистического режима Леха Валенсы. Несколькими днями ранее стало известно, что Валенса отказался от членства в «Солидарности», что для многих поляков было шоком. Причина – поддержка профсоюзам нынешнего польского руководства во главе с братьями Лехом и Ярославом Качинскими, президентом и премьер-министром. Я давно уже говорил, что мы так далеко отошли друг от друга. Мы поддерживаем разные политические течения. Дальше так продолжаться не может. Я, конечно, приму участие в мероприятиях, посвященных годовщине подписания августовских соглашений, но не вместе с людьми, которые уничтожили идеалы тех соглашений. С ними я развлекаться не буду. Заявил Лех Валенса. Одновременно влиятельная ежедневная газета «Жыче Варшавы» написала о том, что покойный ныне Яцек Курань, легендарный основатель Комитета защиты рабочих, антикоммунист, подпольщик, а затем член правительства Свободной Польши и один из самых популярных в Польше политиков, вел в 80-е годы переговоры со спецслужбами. Эта информация вызвала бурю эмоций. Депутаты Сейма от консервативной лиги польских семей потребовали посмертно лишить Куроня ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, говорит Роман Гертых, вице-премьер и лидер лиги польских семей.
Яцек
Курань, по-моему, не является авторитетом, а если для кого-то и является, то не должен быть. Это мое мнение. Я считаю, что таких людей нельзя награждать орденом Белого Орла. Это также мнение депутатов, оно известно, но это наше личное мнение, которое не является официальной позицией партии, заявил Гертых. На защиту памяти Куроня стали такие известные в Польше личности, как Александр Квасневский, Тадеуш Мазовецкий, Адам Михник, а также нынешний президент Лех Качинский. В печати появилась информация о какой-то, возможно, запланированной кампании против людей, которые в современной Польше являются авторитетами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Любопытно, что, отказываясь у себя на родине встречаться с нынешним президентом и премьером Польши Лехом и Ярославом Качинскими, за рубежом Лех Валенса весьма нахваливает их правление. Так, в интервью, которое лауреат Нобелевской премии мира дал австрийской газете «Der Standard» по случаю нынешней годовщины образования «Солидарности», он высказывает мнение, что Европе крупно повезло от того, что еще не перевелись такие политики, как братья Качинские. Авторитарных тенденций у себя на родине Валенса не видит. И хотя лично он и президента, и премьера недолюбливает, критиковать их он предпочитает дома, а не за рубежом. Как выразился Валенса, мы, поляки, ссор из избы не выносим.
О ситуации в Польше рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России на одной из атомных подводных лодок произошел пожар. Погибли 2 члена экипажа. Как заявляют военные, угрозы радиоактивного заражения нет. Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Издержки малого и среднего бизнеса на преодоление административных барьеров в России выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006, сообщил президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов. При этом он напомнил, что правительство ставит задачу снизить этот показатель до 3% к 2008 году. Таким образом, по словам Сергея Борисова, главным фактором, сдерживающим развитие этого сектора экономики, является не проверки и не налоговые. Политика, а административные барьеры, в том числе имущественные, производственные и энергетические ограничения. Российский «Газпром» не является сторонником повышения в ближайшее время цен на газ для населения, заявил заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков. Сегодня, по его словам, 90% газа в России продается по монопольно низким ценам, чтобы промышленность и население могли адаптироваться к изменившимся в последние годы экономическим условиям. Однако, как считает представитель «Газпрома», сейчас необходимо повышать цены на газ для промышленных предприятий, прежде всего в ориентированных на экспорт отраслях промышленности. Южноафриканская «Де Бирс» и российская «Ауроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом сообщается, что компания учитывает решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «Де Бирс» сократить закупки необработанных алмазов у «Ауроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. Министерство экономического развития и торговли России предполагает подписать до конца октября соглашение о промышленной сборке автомобилей с французской компанией Peugeot Citroën. Как сообщили представители министерства, планируемый сборочный завод стоимостью не менее 50 миллионов долларов рассчитан на выпуск от 20 до 25 тысяч автомобилей в год, а их производство компания предполагает начать в 2008-2009 году. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году с 2,1 до 2,5%, самого высокого уровня за последние 6 лет. Темпы экономического роста 25 стран Европейского Союза в целом, по прогнозу Еврокомиссии, составят 2,7%, в полтора раза выше, чем в 2005 году. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день, вам слово.
Добрый день. Главным спортивным событием среды будем считать первый официальный матч футбольной сборной России под руководством Гуса Хидинка. Как известно, в Черкизове игра с командой Хорватии завершилась нулевой ничьей. В этой же группе Е сборная Израиля выиграла у Андорры 4-1, а Англия в гостях нанесла поражение Македонии 1-0. Вернемся чуть позже ко вчерашнему матчу, а пока о других событиях. Молодежная сборная России успешно преодолела первый отборочный раунд чемпионата Европы 2007 года. Вчера россияне выиграли в Москве у венгров 3-1 и таким образом одержали победу в однокруговом турнире с участием трех команд. Сборная России вышла в плей-офф соревнований. В группе лидеров первого российского дивизиона без перемен впереди по-прежнему Кубань, которая победила в среду Садовик 1-0, и Химки, которые взяли верх над Анжи 4-3. В активе краснодарского клуба стало 72 очка. Подмосковные футболисты, имеющие игру в запасе, отстают на 4 очка. В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису. Вчера определились все полуфиналистки в женском одиночном разряде. И так ими стали: Мария Шарапова, россиянка, она выиграла у француженки Татьяны Головин, Жюстина Ненарден из Бельгии, которая нанесла поражение американке Линдси Дэвенпорт, и француженка Амели Морисмо, выигравшая у Динары Сафиной. А ранее Елена Янкович из Сербии и Черногории нанесла поражение еще одной российской теннисистке Елене Дементьевой. В полуфиналах встречаются Морисмо, Шарапова, Янкович, Аннен Арден. В мужском одиночном разряде полуфиналистом стали Михаил Южный, россиянин, который нанес поражение Рафаэлю Надалю из Испании, посеянному под вторым номером в четырех сетах. И американец Энди Родик, он выиграл у австралийца Лейтона Хьюита в трех сетах. Продолжают участие также по итогам матча 1/8 финала швейцарец Роджер Федерер, Джеймс Блейк, американец, Томми Хаас из Германии и Николай Давыденко, первая ракетка России. В женской части проходящего в Белграде чемпионата Европы по водному полу определились полуфиналистки. Результаты четвертьфиналов: Россия-Голландия 17-11. Испанки выиграли у соперниц из Греции 10-9. Таким образом, сегодня встречаются Венгрия-Россия, Италия-Испания. А в Италии стартовал решающий этап женского волейбольного гран-при. Россиянки в первом матче в трех партиях уступили соперницам из Бразилии, а Китай нанес поражение сборной Кубе 3-1. Победителем 11-го этапа многодневки Вуэльта протяженностью 173 километра между Торре-Ла-Вегой и Бургасом стал испанец Эгой Мартинес, опередивший своего соотечественника Иньиго Ландалусе и Владимира Густава, который представляет Украину. В общем зачете впереди Алехандро Вальверде. Следом расположились еще один испанский гонщик Карлос Састре, он на третьем месте в генеральной классификации с отставанием на 44 секунды, а вторым идет Андрей Кашечкин из Казахстана, уступая лидеру 27 секунд. Возвращаемся ко вчерашней встрече в Черкизове, где, напомню, россияне под руководством Гуса Хиддинка сыграли в ничью с хорватами 0-0. За ходом этого матча наблюдал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Но не волшебник же он в самом деле. Так примерно говорил новый главный тренер сборной Хорватии Славен Билич незадолго до матча сборных России и Хорватии про своего заочного соперника Гуса Хиддинка. Молодой хорватский специалист имел в виду, что при всем его уважении к сборной России и к ее наставнику, скорое превращение этой команды в по-настоящему сильную сборную маловероятно. Ждали ли чудо болельщики сборной России? Наверное, ответ на этот вопрос не будет однозначным, но многие, подогреваемые активным пиаром, ведущимся российскими средствами массовой информации в угоду новому руководству РФС, верили в победу своей сборной. Как оказалось, напрасно. Ни отсутствие в составе соперника сразу пятерых ключевых футболистов, ни запредельная мотивация россиян, поддерживаемых практически полными трибунами стадиона «Локомотив», ни харизма и опыт Гуса Хиддинка не принесли желаемого результата. Хорваты, до матча заявлявшие, что их устроит и ничья в Москве, воплотили свой план в жизнь с блеском. И хотя свои шансы для взятия ворот Игоря Акинфеева они упустили, впечатление произвели хорошее. Прежде всего, на своего тренера Славена Билича, давшего такую оценку встречи.
Я очень доволен результатом, которого мы добились в Москве, а особенно тем, в каком стиле мы его добились. Все-таки первая официальная игра отборочного турнира на выезде. Да к тому же против сборной России, которая на своем поле не проигрывала уже несколько лет. На мой взгляд, большую часть времени матча нити игры были в наших руках. И, возможно, я чуть-чуть субъективен, но мне кажется, что мы были ближе к тому, чтобы забить гол. Сборная Хорватии старалась быть настоящей современной командой, то есть и обороняться, и атаковать большими силами. В общем, я удовлетворен итогом, но главное, на мой взгляд, то, что сборная Хорватии пыталась показать хороший, зрелищный футбол, и ей это удалось, при том, что большинство футболистов еще очень молоды.
Так считает главный тренер сборной Хорватии Славен Билич. Будучи игроком, этот человек снискал довольно сомнительную славу симулянта. Однако здесь в притворстве его обвинить сложно. Хорваты действительно играли по большей части так, словно это именно они были хозяевами поля, а не подопечные Хиддинка. Правда, и у россиян были выгодные моменты, также нереализованные. Однако эти моменты были подобны редким и внезапным проблескам солнца в дождливый пасмурный день, в то время как хорватские атаки и контратаки казались очень логичными. Отчасти в такой игре виноваты футболисты сборной России, все еще плохо понимающие друг друга на поле и визуально уступающие, хотя и не сильно, хорватам в индивидуальном мастерстве. Отчасти их тренер, перестраховавшийся и решивший довольствоваться синицей в руках. Гус Хиддинк вполне мог выпустить на поле двух чистых нападающих с самого начала встречи, а не одного. И тогда, возможно, россиянам удалось бы владеть игровой инициативой в течение большего времени. Однако это все лишь предполагаемое развитие событий. Реальный же итог – невзрачная игра и потерянные на старте турнира довольно важные 2 очка, которых потом может не хватить, как не хватило россиянам очков, потерянных 2 года назад в стартовом матче со Словакией. Впрочем, по лицу Гуса Хиденко и по его словам вчера нельзя было понять, доволен он или огорчен. Тренер отмечал как негативные стороны в игре своей команды, так и позитивные, и вновь проявил себя осторожным в высказываниях человеком. При этом он, однако, не согласился с мнением, что играть нужно было более смело. Что ж, такой подход имеется в виду, игра с одним чистым форвардом, но при этом создание так называемой группы атаки, и раньше был присущ многим наставникам сборной России, и ни до чего хорошего он не доводил. Впрочем, это всего лишь первая официальная игра, и, возможно, проанализировав ее итоги, маститый специалист все же сделает правильные выводы. В противном случае его команда лишится шансов на выход досрочно, ибо соперники по группе на сей раз попались более сильные, нежели прежде.
Вчерашний матч Россия-Хорватия прокомментировали наш корреспондент Игорь Швейцер и главный тренер балканской команды Славен Билич. Положение в группе Е после вчерашних встреч таково. Англия и Израиль имеют по 6 очков, Македония имеет 3 очка, в активе России и Хорватии по 1 очку, Эстония и Андорра очков пока не имеют. Команды Англии, Израиля и Македонии провели по 3 матча, как и Эстония и Андорра, Россия и Хорватия сыграли по 1 встрече. Из других матчей среды стоит, конечно, отметить победу сборной Франции над командой Италии со счетом 3-1. Неожиданное поражение испанцев у футболистов Северной Ирландии со счетом 2-3. Ну и крупную победу команды Германии в гостях над Сан-Марино со счетом 13-0. 5 мячей в этой встрече забил Лукаш Подольский. Об этих и других событиях читайте также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru www.svobodanews.ru. О спорте, Руслан, это вся информация. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Она посвящена вдохновению и благодати, и тому, возможно ли одно без другого. Слушайте «Радио Свобода».
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.